Всем наконец-то привет! Здравствуйте! Это нудное, но нужное, а также неожиданно повторно двухчасовое шоу радиостанции «Маяк» и портала кинопоиск.ру под названием «Полкино». Здравствуйте всем! Мы собираемся по пятницам для того, чтобы обсудить новинки отечественные и не очень отечественные.
Вот заученный текст, Николай говорит, правда это слышно?
Наконец-то я могу, я выучил в конце концов.
Ты молодец, Кеш, вот тебе конфетка, тебе передали.
А почему
тут
две?
Ну, потому что, чтобы ты в два горла ел, пока вдыхательное и впихательное. А я поговорю, ладно? Здравствуйте, меня зовут Петр Гланс, сейчас расскажу.
А давай я скажу, кто в студии, нет?
Не надо, потом расскажешь, будет еще возможность. Я тут послушал, тут что судебные приставы хотят, чтобы номер телефона им сливали сотовые операторы. Я сейчас расскажу интересную историю с большим приветом Рашиду Гумаровичу Нургалиеву лично от меня.
Так.
Вот. Причем я, как ни странно, не буду говорить ни про хоккейные матчи Рашида Гумаровича.
А ты же всегда обычно говоришь.
Да, не про баню вот эту вот в «Динамо» там у них, не про это. Ты знаешь, у меня угнали машину.
Да ладно?
Да, серьезно. Причем не просто...
Стиральную?
Ну, стиральную у меня,
швейную.
Ты знаешь, застрахована, а это нет.
Лошок.
У меня угнали настоящую машину, Мерседес, причем хороший такой бизнес-класса, то, что называется, из-под дома в самом центре.
Да выпендрился.
Нет, ну как, это друзья скинулись, друзья помогли вот купить на последний, понимаешь,
грошики. Я тоже скидывался, да, помогал.
Вот. Угнали в самом центре Москвы, из-под дома,
так.
Вот, где у нас там патруль ездит, полицейский чуть ли не каждые 20 минут, потому что там всякие шишечки живут, и они, значит, типа все это охраняют там и так далее, и так далее. Хотел сказать среди бела дня, но не среди бела дня, очевидно, где-то там под утро, судя по следам.
Ага.
Но, значит, я как нормальный человек, я вышел, да, машины нет. Ощущение, сам знаешь, неприятное.
Знаю.
То самое, когда такой привкус неприятный во рту появляется, и
железный.
Как-то хочется попу сжать.
Сжал?
Сжал, конечно. Набираю 112, связываюсь с милицией, говорю, так и так, машину угнали. Они говорят, ну ждите, сейчас подъедем. В итоге через 2 часа мне перезвонят, говорят, слушайте, у нас тут все заняты, может, вы сами к нам подъедете?
Нормально.
Я говорю, ребята, не проблема. Я подъезжаю, центр Москвы, значит, ОВД какое-то, не будем говорить какое. ОВД — это разваливающееся, значит, здание, там, где ремонт был, наверное, в годах 80-х. Потом я, значит, прогулялся, ну, понятно, что я там к оперу пошел, к следаку, там, то все 50-е. Посмотрел, какие у них туалеты, Николай, по колено в воды. И туда вот ходят, значит, вот эти оперы, следователи.
Значит, моют?
Эксперты, нет, они протекают.
Затопило.
Вот. И реформа полицейская же прошла, это вот, причем, еще раз, я подчеркиваю, центр Москвы, это в том плане, что, а что же не в центре Москвы делается, да?
Угу.
Кроме того, значит, я говорю, а как так? Ну, чтобы что-то найти, нужно было хотя бы подъехать, ну, то есть, что-то сфотографировать. Шел снежок, понятно, что фотографии к делу приобщены только те, которые я сделал. Когда приехал эксперт на место, это было спустя 8 часов после обнаружения, там засыпало все, уже гора была снега.
Чудесно.
Ну, вот. Я говорю, а что такое? Знаешь, говорит, после вот этой реформы формы полицейские из 50 ставок оперов, mm-hmm. ну, 50, но это очень крупный район московский, работает 5.
10 раз?
5. В 10. Да,
людей
просто нету. Вот так отреформировали. Кого-то уволили, кого-то... А новые не приходят. То есть, а те, которые приходят, вообще ничего не соображают, хотя закончили высшие какие-то учебные заведения, а и особо никто не хочет идти на эту зарплату, потому что для Москвы там было 30 тысяч, условно, подняли, да, до 45. Для Москвы, для мужчины, который содержит семью, это ничто.
Угу.
Вот.
То есть, сейчас тебя регионы вот
ядом нет, покрыют. Я понимаю, я подчеркиваю, что да, Москва, но я к тому, что в регионах, наверное, хуже еще, это еще раз. Вот. Кроме того, значит, мне интересно, Рашид Гумарович знает вообще, что происходит? Ну, то есть он как бы в народ спускается со своей вот этой планеты, где он живет, на воздушном шаре иногда, посмотреть, что происходит. Мне как налогоплательщику, да, я безусловно, ну вот безусловно, меня же никто не спрашивает, мне как выплачивают зарплату, у него же за вычетом налогов. Эти налоги идут в том числе и на содержание вот этого всего ведомства, да. Слушайте, а может быть, если вот меня угнали машину, пусть они мне сразу денег дадут сначала, а потом ищут. Тоже безусловный такой отбор денег у них, да, то есть, ну, как бы они, я плачу налоги, чтобы содержать их, соответственно, они должны какую-то ответственность передо мной идти, нести. Потому что все, кто, с кем я разговаривал вот из чинов там, они говорят, да, твоя машина уже давно там где-то на Кавказе уехала, и забудь о ней. Вот. Но для меня 50 тысяч долларов, это не забудь о ней. Это просто смех и слезы. Сейчас верну твою вот историю к новостям привязанную, ну-ка, да, по поводу номеров телефона. В машине стоял сотовый телефон с отдельной симкой.
Ага.
Сразу назову оператора. Билайн. Билайн, гори в аду. Привет.
Чего
вот
такое?
Сейчас объясняю, значит. Соответственно, по симке можно вычислить, где в данный момент находится...
Местоположение.
Я звоню в Билайн, службу безопасности, говорю, так и так, мне нужно узнать, где находится моя симка. Они могут это сделать. Ты можешь подключить эту услугу, извини, ну, ведь везде, у меня на МТС такая услуга, да? Вот. Говорит, мы не можем вам сказать. Я говорю, я не понял, а нафига я, извините, даю паспортные данные, да, меня чуть ли не сканируют там догола, чтобы рентген получить эту вот эту симку, которая на Западе продает, ну, продается, раздают, не глядя, без всяких паспортов,
да,
да, чтобы я потом, вы мне какую-то услугу не оказывали. Значит, я говорю, а как сделать? Ну, пускай, значит, опер позвонит, сдаст свой телефон, мы проверим, действительно ли он позвонил опер. Самое смешное, что к концу дня его просто послали, но так и не дали. Говорит, пишите официальный запрос. Он говорит, о, это бесполезно, это дней на пять, и мы там никогда не получим. То есть, в принципе, Билайн приложил свою волосатую, мохнатую лапу к угону автомобиля. Вот. Поэтому призываю всех выбросить симки Билайны и купите любого другого сотового оператора.
А вот этот снайпер в полосатом, желто-черном, который вошел.
Вот этот шмелек?
Да-да-да.
Шмелек?
Это за тобой пятый?
Это билайновский шмелек, да. Сейчас я ему пойду наваляю сейчас, когда закончу после эфира. Дальше рассказываю.
Это
еще не все.
Кого еще поменешь добрым словом?
Ну, я все еще, возвращаясь к Рашиду Гумаровичу, да, может быть, стоит, ну, вот провел полицейскую реформу, зайди посмотри, что там осталось вот после этой реформы. Может быть, стоит как-то вот помочь полицейским? Причем я видел людей действительно в этом отделении, которые хотят работать, но им просто мешает работать. Они вынуждены на то, чтобы на выезд поехать, да, вот меня повезти, они выпрашивали бензин у кого-то, понимаешь? Ну, вот до смешного. Просто до смешного. Я понимаю, как им фигово. То есть я никак не осуждаю людей, которые там на местах. Человек, который принимает заявление, говорит, слушай, напиши не 1,5 миллиона, потому что это особо крупное, напиши меньше, а то на нас висяк очередной будет. Понятное дело, что я написал чуть-чуть меньше, чтобы не было особо крупного. Их-то жалко. Вот. Но это просто, это вопиющий факт, хочу сказать. А самое смешное, государство, в котором я живу, за сколько я тут живу, оно ни хрена ни разу мне не помогло. Сейчас объясню. У меня супруга, да, из соседнего государства. Соответственно, мы не были ни молодыми родителями. Знаешь, там программа «Молодая семья», там еще что-то. Ребенок у меня, россиянин, родился здесь. Я ни копейки лишнего на ребенка не получил. Нигде никакой помощи от государства нет. До смешного. Я не могу даже в союз актеров, как он называется?
Театральный деятель.
Не театральный, да, вступить. У меня 500 фильмов, да, там, сделанных, озвученных, неважно. То есть поболее, чем у тех, кто там 2,5 инвалида в этом союзе, которые там, извини, состоят, да. Но я не могу вступить, потому что я не заканчивал никакое высшее учебное заведение, которое дало мне корочку, что я актер. Это плевать, что я реально работаю. Всем плевать. Ни одного предложения, ничего. Я не против такого государства, но, ребята, давайте одинаковые правила друг для друга выставим. Это вот такой крик души, Николай.
Молодец. Здравствуй, Родина, это называется.
Здравствуй. Нет, это не то, что Родина. Родину я люблю. А вот тех некоторых товарищей, которые в этой Родине почему-то пытаются рулить, я вот уже начинаю недолюбливать. Я несчастный. В съемной квартире живущий голодный актер с семьей. И хрен мне кто помогает, вот понимаешь. Обидно же, черт, до слез.
Ну, не обижайся.
Да, я
а мне вот обидно, потому поплачь. Что, понимаешь, одно дело, ты бы зарабатывал там большие деньги там ежемесячно и понимал, что ты можешь в течение года себе купить эту машину. Но то, как мы действительно начинали, это были потрачены годы, это бессонные ночи, это вот, ну, плюс ребенок, плюс работа, это было много по копейкам. Такое ощущение, что у тебя не деньги украли, а вот это время, mm-hmm. эту твою работу, которую ты вот, ну, в течение, ну, это много, это десяток лет.
Очень забавная ситуация.
Забавнее причем... некуда. Просто.
Нет, ну я считаю, почистил карму. Ладно. Ну, знаешь, где-то ушел.
Ты сбросил ненужное.
Да, ну, может быть, спас. Бывает, когда, знаешь, лучше 5 маленьких аварий, чем одна большая. Да, лучше потерять деньги, чем здоровье. Вот я так считаю.
Молодец. Вот. Правильно.
Да, и я, в принципе, на позитиве. Но тем не менее. Вернитесь на бренную землю, товарищи. Посмотрите, что там происходит. Ладно.
Услышали бы они нас теперь.
Как после этого о кино говорить?
А мы поговорим про Белоснежку и гномов.
Такая же фигня.
Такая же фигня абсолютно.
Ну, давай чуть попозже.
У нас программа называется, если что, здравствуйте, еще раз, полкино. И мы говорим вообще-то обычно про кино, когда у меня машины не тырят из-под носа.
Ну что, первый раунд, что ли?
Раунд первый.
А, у нас, значит, ведущий, представляю. Николай, я
же занялся. Ты же мне не дал
этого сделать. Да, теперь я это сделаю.
Хорошо, давай.
Значит, рефери в ринге.
Петь будешь?
Николай Гринько,
да,
наш основной. Вот. И по разным углам ринга, в розовом углу ринга.
Меня тут разметало. Инна Королева, здравствуйте.
Актриса, да, актер дубляжа и вообще хороший человек. Ну и я, Петр Гланс, тоже немножко актер, но зато в кино разбираюсь. Здравствуйте.
Единственный. Ну что, в первом раунде я все-таки предлагаю... Хотите, да, Белоснежку вы хотите?
Да, почему-то хочу Белоснежку.
Ну, хорошо, давайте, у меня есть песня.
Он хочет, он пусть и говорит.
Да? А я просто завяжу сейчас
всю эту попой.
Историю на предыдущей.
Попой, попой.
А я послушаю.
Попой, попой, пожалуйста.
Хорошо.
Есть за морями, за лесами сказочная страна. Там с широченными бровями ходит в лесу она. И ненавидит королеву, заговоры плетет. И в строю гномов третий слева с ней воевать идет. Сказочное кино, сказочное кино. Сейчас Петя с Инной нам расскажут, как оно, как оно.
Как она, как она?
Как она, как она, да. А вы брови ее видели? Я только в трейлере видел. Они шевелили два пальца, правда. Как у Брежнева.
Петя будет рассказывать про этот фильм.
Да, смотри мне в глаза. Петр, еще что-нибудь скажи про брови.
У нее брови, как у тебя, Петрович.
Да, пусть гордится.
Брежневские?
Ну да.
Да, Петровичевские.
Петровичевские. Значит так, Белоснежка, двоеточие, месть гномов. Парень, переводящий название, отличился по полной программе.
Да.
Потому что фильм называется «Mirror, Mirror». На русский это переводится как «Свет мой зеркальце».
Абсолютно верно.
Типа того. Ну нет, «Белоснежка», «Месть ситхов», там, я не знаю, «Сумерки», «Сага», «Затмение», «Пол восьмого». Да. Это очень
сильно. И потом и «Кровавые кишки», там, значит, еще кому-то.
На деревьях.
Да.
Режиссер Тарсем Сингх. В ролях Джулия Робертс, Шон Бин, Лили Коллинз, Эрми Хаммер, ну и другие люди. Описание от прокатчика. Злая королева, мечтающая выйти замуж за красивого и богатого принца, хитростью выдворяет из дворца Белоснежку и берет власть в свои руки. Но милая девушка не погибла в темном дремучем лесу, иначе это была бы не сказка, а связалась с бандой гномов-разбойников. Вместе они отомстят злодейке. И слово «злодейка» прокатчик пишет с заглавной буквы. Почему-то...
Потому что Джулия Робертс.
Да?
Да, поэтому заглавная. Это к возрасту, понимаешь, уже. Только на «вы».
Почему-то большинство отзывов склоняются к тому, что фильм политический.
Абсолютно.
Да?
Абсолютно. Вот я почему сейчас и привязываю всю
эту
историю.
А там что, угоняют кареты?
Нет, но тоже смешно.
Ну давай.
Фильм не просто политический. Значит, Тарсем Сингх, он сам признался, это замечательный режиссер, индус, который снял несколько хороших фильмов, но больше всего, ну то есть вот недавно вышел «Война богов», такой полукомикс, полукровь, полувсё, но очень стилизованный.
Но хотя, не очень удачный.
Да, но был фильм «Запределье», если ты помнишь,
да?
Такой.
Да.
С дикой совершенно историей. Он сам писал сценарий, когда девочка, лежащая в госпитале, там, начало, значит, 20 века, и каскадер, влюбленный в актрису, попадает в один госпиталь, и он начинает рассказывать этой девочке совершенно замороченную сказку. Но как это снято, это очень красиво. Значит, Тарсен Сингх, он визионист, ну, или, не знаю, как прям, визионер.
Я
да?
понимаю, о чем
когда все, что он... Тебе показывают, тебе хочется скушать тут же, съесть глазами. Ну вот. И этот фильм не исключение. Но всякий раз интересно, а чем он руководствуется, выбирая те или иные, там, я не знаю, те или иные стили, которые будут использовать в своих фильмах. Вот здесь вот он выбрал, он основывался сам, сказал, говорит, я посмотрел фильмы Тарковского, там того другого русского режиссера, поэтому замок похож на храм Христа Спасителя с вытянутыми этими самыми
куполами.
Башенками, да, ага. Купола нет, купола обычные, башни вытянутые.
Готика.
Вот. Все происходит в белых березках, там не хватает только Безрукова. Да, абсолютно, чтобы он их там целовал по углам.
По углам.
Да, березок есть углы, Николай, их можно целовать. И в сам фильм это такая комедия дель арте получается. То есть комедия постановочная, театральная, с шикарными совершенно костюмами и прочим, но в лучших стилях русских комедий, театральных постановок сказочных, да, как приручить
убить дракона,
тот самый Мюнхгаузен. Покуха. В принципе, это Там ты... есть элементы комедии. Ну, не будешь же ты спать. Один ермольник стоит чего. Вот.
Ну, хорошо.
Но дело не, дело не в этом. А дело в том, что все наши вот при советской строгой цензуре, все эти горинские, извините, комедии или не комедии, сказки, они были с огромной фигой в кармане,
да,
государству.
Да.
Вот. И здесь начинаешь смотреть этот фильм, и как-то, ну, так все попадает на нашу политическую, значит, арену.
Ага.
Значит, злая королева, которая придумывает совершенно дикие поводы, чтобы обложить своих несчастных подданных новыми налогами. Значит, он присылает, ага, присылает своего там какого-то мелкомягкого чувачка, который прибегает и говорит: так, у нас чудовище, нам нужны налоги на оборону. А как же те? А те все уже потратили, давайте следующие.
Отлично.
Вот. То есть всех пугает каким-то невидимым врагом, которого нету.
Ага.
Вот. Потом, что происходит в самом королевстве, отношения между королевой, придворными, как ей там льстят и прочее, прочее, прочее. В общем, ну, страшно все это похоже еще на вот этой, на почему-то на русской действительности, оно выглядит, конечно, ну так, башню сносит. Потом Белоснежка, как ты сам указал.
Так.
Махнобровая. Вот лошадка махноногая, а Белоснежка махнобровая. Вот. Она совершенно вот русская краса, чернобровая, бледноликая девица, которая потом, значит, начинает коней на скаку останавливать, избу поджигать, а потом туда входить.
А там было светлое зеркальце, скажи?
Ну, там было, что... Нет, с зеркальцем королева разговаривает. Сказка, естественно, немножко переиначена. Туда добавлены персонажи, ну, не то что персонажи, а куски из разных сказок. Например, не только братьев Гримм, но и Андерсен.
Угу.
Потому что вот этот поход Белоснежки в бандитки, да? Помнишь бандитку из Снежной королевы?
Королева, да.
Конечно, королева. Вообще один в один. Причем она становится предводителем этих карликов-великанов. Они такие есть.
Карлики-великаны?
Да. И куча всего смешного происходит. Кроме того, я говорю, кроме того, что все это дико красиво, несколько пластов смысла во всем, так еще даже простейшую, ну вот сражение, которое в этой Белоснежке происходит,
ага,
они настолько необычны. Я не буду рассказывать подробно, но дело в том, что там с самого начала показывается небольшой такой мультик с фарфоровыми куклами 3D-шными.
Ага.
Фильм не 3D-шный, но я имею в виду в 3D сделанные куклы. И вот эти вот куклы, оно потом пройдет через весь фильм, немножко перевернется, переродится, и появится еще в середине, будет дикое сражение. То есть сражение с куклами, какие-то китайский дракон. Ну, вот совершенно, у меня ребенок увлекается драконом, поэтому я знаю, что это китайский собака-дракон. Вот. И так далее, и так далее. Смотреть интересно, смешно. Джулия Робертс, наконец, отошла от роли вот этой вот...
Красотки.
Красотки, да. Причем, ты понимаешь, роль-то красотки была ей вполне заслужена в свое время. Она реально работала в пиццерии, там, с 13 лет что-то подрабатывала. То есть она так, в принципе, и попала. Ну, в кино, то есть не, в нем...
Но она с возрастом перестала меняться. Она играла все то же самое.
Это
все
благодаря пластическим операциям, которые очень
лицо
классно обыграны в этом фильме.
Ага.
Вот, потому что там все натурпродукт. Значит, надо губы увеличить, и осу сажают на губы. Там есть такой момент. Вот, там каким-то птичьим пометом, значит, маска на лицо и так далее. И тому подобное. Ну, и замечательно играет, ну, Джулия Робертс сама по себе хороша, не могу сказать, что она супер.
Как актриса ты имеешь в виду?
Как актриса она по-другому играет.
Ага,
да.
Наконец-то.
Да, и причем она играет такую немножко королеву-нимфоманку в возрасте, и тоже играет саму себя, в принципе, потому что у нее были романы в свое время дикие с Кифером Сазерлендом, с Мэтью Перри, с Лаймом Нисоном, Дэниелом Дэй-Льюисом, кого она только, в общем, не окучила там у себя в Голливуде, поэтому ей, в общем...
Что это сейчас произошло, Петя? Верни микрофон на место, перестань.
Ты не поверишь, я в него просто говорил, а он взял и упал.
Да-да-да.
Вот эта вот девочка, Лили Коллинз, которая чернобровая, как ты говоришь, это дочь Фила Коллинза, певца. И она сыграла в фильме 2009 года «Невидимая сторона», если ты помнишь, крутой фильм. Потом она сыграла в «Пастыре», эту его племянницу, не племянницу этого пастыря, «Погони», и вот теперь «Белоснежка». Девчонка молодец. И, конечно, великолепный в данном фильме конкретно Арми Хаммер.
Это
тот 25-летний пацан, который играл близнецов в фильме «Социальная сеть» Винклвоссов.
Да, да,
вот.
Да, да.
И потом он играл в Джей Эдгаре друга Гувера и типа как бы любовника. А здесь он играет прекрасного принца. Кого, в принципе, он и должен играть всю жизнь. Потому что у него физиономия такая, и он полфильма без штанов. Ну вот. В фильме совершенно взрослые штуки. Сражение принца с Белоснежкой, когда он думает, что бандитка идет защищать королеву, вот, оно настолько эротичное, я дико извиняюсь, потому что эротика выражается в чем? В какой-то момент он начинает ее всякий раз шлепать по попе шпагой. Причем так, чпок! И все замирают, чпок, и все замирают. Я не знаю, как дети к этому относятся, но взрослые все, Белоснежка там со вторым, третьим размером груди, в общем, все понимают, что у них происходит. Ну, пока мы уйдем на паузу.
Не, не уходить. Итак, сражение и эротика.
Да, все в этом фильме есть. Ну и, наконец, самое главное, что Арми Хаммер был, в принципе, просто играть этого принца, который поначалу, ну, его вот королева нимфоманка пытается в себя влюбить,
а он любит Белоснежку.
Он любит Белоснежку, но есть же всякие зелья, Николай, и так далее. Ага. А ему не привыкать. Он 25-летний, женат на 29-летней Элизабет Чемберс, которая выглядит на все 40. То есть, в принципе, парень уже подготовлен.
На все 100.
Да, к этой роли. Поэтому, в общем, все отлично. Шон Бин играет папу короля. Роль на 3 минуты ровно. Ага. Ну, на 4.
Справился?
Ну, Шон Бин. Ну, достаточно выйти с этим, с серьезными щами, постоять немножко и уйти. И все отлично. Ну и, наконец, Натан Лейн. Почему я вспомнил этого парня? Во-первых, у него очень большая роль. Парня, мужчину 56-летнего. Он играет здесь помощника королевы, такого лизоблюда тараканоподобного. Вот. Он озвучивал Тимона в «Короле льве». Ага. Причем скорее бы ему по внешнему виду Пумбу, конечно, озвучивать. Но самое главное, этот несчастный был Эйнштейном в «Щелкунчике» Кончаловского. И, видно, судьба решила дать ему второй шанс, чтобы он снялся в сказке, которая не вызывает рвотного рефлекса. И у него получилось. И я думаю, он должен быть счастлив, что он оправдался за все то, что с ним там сотворили в «Щелкунчике». Фильм чудесный, мне понравился. Угу. Сказка получилась, спасибо Сингху. Вот, да, и заканчивается все, конечно, ну, то есть я вот не скажу, хорошо или плохо, но индиец, индус снимал фильм.
Танцами и песнями заканчивается.
Значит, танцы будут, и песни тоже будут. Хэппи-энд не скажу, там все очень сложно.
Нет этих нахождений родственников по родинкам на попе, вот этого все индийского?
Нет, слава богу, нет. Но там сценарий тот такой замороченный. Ага. Например, у злой королевы мачехи, у нее свое бунгало где-то в этих самых... Куда ты любишь ездить?
Мальдивы.
На Мальдивах. 100 пудов на Мальдивах. Там погода, правда, плохая, но бунгало абсолютно мальдивское. Я его узнал. Вот. И так далее. В фильме много смешного. И, говорю, очень добротно снято. Человек, который делал костюмы, зовут ее... Я прям специально себе выписал. Эйки Исиоки, японка. Угу. Она умерла, к сожалению, в процессе съемок, и фильм посвящен ее памяти. Ага. Там в конце это можно увидеть. По-русски, конечно, не стали это переводить. Зачем нам знать?
Ну, действительно.
Вот. Но она проделала потрясающую работу. Мне было приятно и интересно смотреть.
А ты с дочерью ходил или сам по себе?
Я ходил сам по себе, но были дети в зале, дети были в восторге. Я говорю, история двусмысленная, то есть она и взрослая, и детская.
Ну, просто политика там есть, да? И детям интересно.
Политики там полно, да. И вот это, конечно, очень смешно. То есть взрослые смеются над своим, дети над своим. Как для большого такого хорошего семейного фильма просто супер.
Ну вот это сочетание взрослых и невзрослых шуток.
Да. Существует ли там гармония между вот
существует
этим?
И нету пошлости как таковой. Понимаешь?
Очень
нету
это
пошлости,
радует.
Да.
Да, несмотря на шлепание шпагой по попе. Да,
да, но оно такое, оно вот. Оно на грани, но грань не переходит. Это очень приятно. А Белоснежка прям... Ну, можешь по пунктам меня
хватит
расспросить?
Хватит говорить,
по пунктам рановато, потому что до них до пунктов еще 15 секунд, и выпуск новостей отдельный.
Ну, тогда вот. Я могу просто сказать, что этому фильму ставлю 7,5 баллов, и это единственная вменяемая семейная сказка на этой неделе. Сходите.
Так вообще единственная семейная сказка на этой неделе.
А как? К сожалению, Карлосон? Получается,
а,
да.
Бог там, еще поэтому вернемся. Все, тогда прерываемся. Хватит. Шоу «Полкино» продолжается. Я хочу напомнить о том, что на сайте радиостанции «Маяк» существует наш форум. На сайте Господи, как он называется-то?
Кинопоиск.
Кинопоиск. Почему все время «Полкино» называют? Да, на «Кинопоиске» тоже есть наш форум, а также на «Глансе», «Гланс.ру».
Да, на «Глансе» тоже есть наш форум.
И мы краем глаз туда поглядываем, иногда что-нибудь оттуда выуживаем, умное и хорошее. Мы продолжаем разговаривать о фильме под названием «Белоснежка. Двоеточие. Месть гномов».
И вот как раз с сайта «Кинопоиска» я читаю... Змей Аспид пишет, да, очень действительно из Белоснежки на Россию похоже. Все ждал, когда они упомянут нанотехнологии вместо магии, да? И так далее. Абсолютно верно.
Надо было упомянуть. Слушай, я хочу попытать тебя по пунктам все-таки по поводу этого фильма. Можно это сделать?
Ну, попытай, коли не шутишь.
Да не шучу, я совершенно всерьез. Меня интересует для начала слезовыжимательность картины.
Ты знаешь, я не плакал, поэтому я поставлю... Ну, ладно, Нет, соврал. Ближе к концу есть такой момент, когда прямо аж душа вот и слезки.
Это когда Безруков выходит?
Дочка, конечно, падает с березки. Да. Когда отходит от березки, а на березке вот такенский засос.
Ты начинаешь рыдать.
Значит, нет, действительно, я поплакал, я думаю, что, точнее, видел, что дети плакали в этот момент. Я думаю, тогда давайте 2 балла я поставлю. Видишь, сначала хотел ничего не ставить, сейчас понял,
хорошо,
что
тогда
да.
Тогда теперь задумайся над хохотальностью.
Вот хохотальность это мое. 4.
Взрослая?
4, ну да, взрослая плюс детская. Я думаю, что взрослая на 2,5 и детская на 3.
Хорошо, мясо-колбасность.
Мясо-колбасность.
Ты там бои все расписывал.
Там, да, там они необычные. Понимаешь, Сингх молодец тем, что он не стал, хотя воспользовался компьютерной графикой, все, но он сделал нечто новое, он придумки. Угу. Самое главное, это идеи, которые самые ценные. Поэтому давай я, ну, 3,5-4 поставлю за мясо колбасы. Так хотя надо понять, да, что она не без крови, кишок и прочего. Это сказка, дети мои.
Хорошо.
Сказка.
Вот по поводу сказки. Сисьность.
Очень сложный вопрос, потому что вот эта вот девочка Белоснежка, которой как бы 18 лет, так. Но она так, у нее, значит, корсет там и все остальное.
Да тебя в корсет затянуть ты тоже будешь все
остальное. Да, это понятно, но, понимаешь, ну, давай хотя бы 2 за сисьность я поставлю. Молодец. Ну, и Джулия Робертс, хотя какая-никакая, знаешь, в нафталине, но все-таки это она.
Хорошо.
Еще держится.
Да, корсетом держится. Скрипичность.
Музыка замечательная. Музыка, ну, поскольку там и джазовые композиции, и такие, и сякие, я тут уже, к сожалению, отмотал себя. А, ну, Алан Менкен.
Что ты сейчас к себе сделал?
Отмотал. Не обращай внимание. Сейчас замотаю обратно.
Замотай,
значит,
да.
Композитор Алан Менкен — это тот замечательный парень, который писал музыку к мультфильмам диснеевским. «Русалочка», «Красавица чудовище», «Аладдин», «Покахонтас», «Рапунцель» и так далее. Ну, что, может плохо сказку озвучить?
Уважаю.
Нет, 4.
4,
музыка.
Хорошо. Эписофичность.
Вот. К сожалению, так вот зерно это упало на российскую землю, настолько вовремя, и я бы поставил 4,5 эписофичности, хотя, конечно, она не подразумевалась такой мощной, я думаю, эписофичность где-то балла на 2-2,5, но все равно очень приятно.
Совпало.
И учит добру.
Хорошо, общую оценку ты уже поставил, 7,5?
Да, 7,5, даже, может быть, 8, но мне нравится.
И рекомендуешь...
Идти, брать детей, идти, не брать детей, идти, расслабиться,
брать не
получать
детей.
Удовольствие.
И отдохнуть, да.
Ну, хорошо, хорошо. Раунд номер 2.
Раунд второй.
Во втором раунде у нас художественный фильм под названием «Женщина в черном». Парень, переводящий название, молодец. Молодец, как еще перевести
хвалить.
«Woman in Black». Ну, а как?
Ну, да.
Да, молодец, спасибо.
Дословно.
Да, режиссер... Режиссер Джеймс Уоткинс в ролях Дэниел Рэдклифф. Ну и, собственно, там надо ли дальше...
В ролях Гарри Поттер и другие люди.
Да. Описание. Длиннющее зачем-то описание, ну, вкратце вот так. Молодой лондонский юрист Артур Кипс, ну, вот этот Дэниел Рэдклифф,
да.
Вынужден оставить своего 3-летнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Илмарш. Зачем этот текст вот в описании от прокачки?
Не знаю.
Ну, ладно. Добравшись до места и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над деревушкой нависла тень мрачной тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попадается загадочное... В этом месте я подумал, когда же рядом со старым кладбищем он находит Wi-Fi? Почему?
Да, вот это неожиданность.
Да, а тут что это?
Ну, это Англия, старая добрая, мог быть и Wi-Fi.
Ему на глаза попадается загадочная женщина, одетая в черное. Это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни.
Ужас.
Ой, ужас, да. Давайте песня про фильм и про исполнителя главной роли. Вот так звучит. Хоть халат он наденет, хоть юбку, хоть пиджак, хоть сюртук, хоть пальто, хоть Толстого сыграет, хоть губку, хоть вселенское зло, хоть ничто, Дарта Вейдера, монстра, кентавра, все равно у него такой вид. Сейчас прошепчет. Авада Кедавра. И в небеса на метле улетит. Ну, типа того, да. Ну, не верится мне, даже вот глядя на трейлер, что в фильме ужасов может играть Дэниел Рэдклифф, и это будет страшно.
Не может.
У него там периодически шрам на лбу от Опеля не проявляется, нет?
Вообще, первая его работа, которую
у него будет шрам.
Сыграл, это был Гарри Поттер, который его взрастил десятилетием. И тут впервые он появляется в роли отца, вдруг у которого выросли бакенбарды. Угу. И вот я вижу все еще вот этого юнца, как ты говоришь, вот только молнии тут не хватает. Ну, понимаешь, как-то недостоверно. Не хватало ему какой-то многозначительности, что ли. Он все оставался таким же неумелым, каким-то испуганным Гарри, неловким Гарри Поттером. И не могла я от этой мысли никак избавиться.
Знаешь, я читал рецензию об этом фильме, и там гениальная фраза из двух слов, описывающая этот фильм.
Да.
Ничего страшного.
Понимаешь, с одной стороны, как бы ничего страшного, но я пугалась.
Да.
Я очень сильно испугалась.
А это фильм ужасов же.
Фильм ужасов, аттракцион. Ну, послушай.
Я свидетель, я видел эту кладку.
Я на нем была.
На нем была в этот момент.
Поэтому он эту кладку видел. Он ее еще и прочувствовал. Ну, во-первых, фильм основан на одноименном романе британской писательницы Сьюзен Хилл, которую еще в 83-м году опубликовали, и он до сих пор, как театральная постановка, там вот и идет.
А Рэдклифф же он любит в театре в последнее время.
Да,
играть.
У него,
он там,
кстати говоря,
с лошадью играл,
хорошо
голый.
Получается, потому что у меня подруга, она недавно была в Англии, она побывала конкретно на его спектакле, потому что она его фанатка безумная.
Ну вот на том, с лошадью и голый.
Нет, не с лошадью и голый, я уже не помню название спектакля, но говорит, ты знаешь, говорит, тут даже без фанатизма. Мне он понравился, потому что как театральный актер, ну как-то, видимо, был убедительным. Но это все-таки разный вид искусства, театр и кино. В «Женщине в черном» Рэдклифф не справился со своей ролью, но все равно молодец. Попытка какая-то была у него сломить то, что он уже не Гарри Поттер, а может что-то еще и другое. Но мне кажется, ему еще нужно созреть до этого, ну, дорасти до таких ролей.
Ну, он же 22-летний алкоголик.
Немножко он, сделал быстрый такой рывок. Надо было немножко ему подождать, мне кажется, чтобы чуть-чуть призабыли, и потом раз, вот я такой. А тут еще не успела волна отстыть. От Гарри Поттера, да, чтобы перейти к «Женщине в черном». «Женщина в черном» — это такой ужастик-аттракцион. Потому что на самом деле ничего страшного. Но как-то там все так завораживающе сделано, что вот я пугалась. Может быть, это тут фантазия моя какая-то была, или еще что-то. Ну, было очень страшно. А потом было очень смешно.
Смешно?
Да. И даже вот после первой ночи, когда он провел в этом ужасном, страшном домике, мне хотелось, честно говоря, выбежать из зала и сказать, что все, больше не могу. Потому что вот, ну, нервы у меня были на пределе. Это я уже потом, как постфактум, знаешь, когда уже выходишь из зала, говоришь, а ничего страшного и не было. Это как американские горки. Пока стоишь в очереди, думаешь, ух ты, сейчас будет круто, садишься, глаза закрываешь. Что было, как было, непонятно. Вышел крутой, типа, а ничего страшного, нормально.
Можно довесить? Да. Им, конечно, интересно рассказывать, безусловно.
Да.
А, дело в том, что это такой викторианский готический ужастик. Сняла его вновь возродившаяся студия «Хаммер», которая когда-то с 34-го еще года, ну, я ждал, когда Инну вытошнит сейчас. Вот, тут ей плохо, по-моему. А, значит, она снимала кучу ужастиков вот в те еще времена, причем классические. Ну,
еще,
фактически, да. В начале 20-го, да? На самом деле. Черно-белые классические ужастики. Она снимала, потом, значит, сошла на нет потихоньку и решила вернуться, снимая интеллектуальные ужастики. Возвращение было достаточно триумфальным. Это был ремейк фильма норвежского или какого там «Впусти меня». Mm-hmm. Помнишь, мы
обсуждали.
Да. Вот это как раз Хэммер сделал. И, в принципе, и этот фильм, это тоже позиционируется как интеллектуальный ужастик. Mm-hmm. Атмосферу режиссер создал отличную. Ну, вот вообще, вот эта викторианская готическая атмосфера, там парящие болота, вот эта вот вся серость, дождливость, напряженные там местные жители в деревне. Шерлок знаешь, Холмс. Куда зайти вообще не хочется и так далее.
Бутово.
Да, но... Подожди, про Бутова. Ужас в том, что в этот же фильм почему-то неожиданно решили новые технологии из японских фильмов взять. Ну, не новые уже, не такие новые. Фильм «Звонок». Посмотрел?
Ну.
Знаешь, как там пугают? Как...
Да-да-да.
Вот в этом фильме пугают ровно вот так же. То есть ты ждешь какого-то немножко другого пугания от готического ужастика. Угу. А не вот эти японские, когда неожиданно что-то возникает перед тобой, скрипит, орет, верещит. Понимаешь? Оно пугает, действительно пугает, но оно не туда пугает, не в ту сторону.
Но не туда, потому что там в фильме еще очень много нелепостей. То те поступки, которые совершает наш герой, то есть то, как он идет на эти подвиги, пытаясь их преодолеть.
Я тебе хочу сказать, что в оригинальной книге, да, по которой, кстати, был в 89-м году снят очень неплохой телефильм, который чуть ли не лучше, чем вот сейчас вот киноверсия, потому что она не такая масштабная, но она гораздо более драматичная, скажем так. В оригинальном рассказе, например, у Гарри Поттера, извините, его сын родился уже после всего, что произошло. Да.
Да.
Здесь они попытались дыры рассказа
заполнить сыном.
Да, как-то почему, например, он не уезжает из этого, он приезжает в это поместье. Видит, что там страшный, ужасный ужас. Ну, и нормальный человек, в принципе, должен встать, одеться и уйти.
Ну, да.
Вот.
Но
а он остается.
Кино же.
Его надо было как-то привязать. Вот привязали ребенка. То есть они пытались подлатать дыры, но сценарные дыры так и остались. Ну, это из того, что меня напрягло.
Там так и непонятен момент с собакой, которая тоже была, ну, куда-то потом пропала, и как-то вот, если ружье висит на сцене, как говорится, оно должно выстрелить. И тут вот нам собачку, и ты все равно держишься за нее, что вот сейчас она что-то сделает, поможет. Не, она как-то нужна, вот как вот, знаешь, так.
Ну, ты знаешь, как там мебель. В принципе все как, да, все как оформление. Многие актеры, причем замечательные актеры английские, да, тот же, не знаю, там, Кирен Хайтс, да, ирландец. Если ты помнишь, он играл, вот сейчас «Призрачный гонщик», он там дьявол, вот эту Роарка играл.
Не смотрел пока.
Но вот хороший актер. Угу. И здесь он играет пожилого джентльмена, владельца поместья. Вот. Он, по сути, он оказывается просто оформлением вокруг Гарри Поттера. Причем фильм даже, я бы сказал, переоформлен. Потому что вот это вот поместье, в котором все и происходит, покинутое, заброшенное, где он должен рыться в документах, оно обставлено до таких мельчайших подробностей, что аж начинает подташнивать.
А мне ощущение понравилось, потому что это дало атмосферу.
А вообще было полное ощущение, что несчастного Рэдклиффа засунули обратно в Хогвартс, ну или попытались сделать декорации хотя бы похожие, чтобы он не пугался. То есть вот эти вот лестницы викторианские, все. Он как ходил по Хогвартсу, теперь он ходит по поместью, только что народу нету.
Слушайте, а у меня такой дурацкий вопрос технического характера. В трейлере есть надпись, он смотрит на надпись на стене, кровью написано, ну как в любых ужастиках или чем-то там. И она написана «Ты мог его спасти» по-русски. Ну, для трейлера локализовали, видимо, картинку почистили и написали по-русски заново. В фильме не помните, как это выглядит?
И совру, если скажу, что помню, но там были локализованные какие-то надписи. Другое дело, меня удивило, что, и я себе это пометил, что в фильме не переведены некоторые значимые для... Точнее, их переводили на студии, когда озвучили фильм, но почему-то в финальный монтаж все это не включили. Значимые для сюжета вещи. То есть там последняя просроченная закладная, там почему он хватается за какую-то дурную работу, этот Рэдклифф и так далее. Вот этого всего нету. И, конечно, на мой вкус, абсолютно дурацкий финал. Вот если сравнивать два ужастика, вот этот вот, да...
«Райское озеро».
Нет, за 17 миллионов. И не так давно, который мы обсуждали, «Экстрасенс».
«Экстрасенс», да.
«Экстрасенс», конечно, лучше.
Давай прервемся. Мы продолжаем разговор о фильме «Женщина в черном». И вот в подтверждение того, что мы поглядываем в форуме, вот на одном из форумов написали мне ответ на мой заданный мой вопрос, что в фильме надписи на английском все-таки все. И это правильно, это хорошо. Когда в «Рапунцель» в мультфильме объявление разыскивается локализовано на русском языке, это нормально, это здорово.
Дисней отлично. Молодцы, да.
А в фильме как-то это было бы смешно, мне кажется. Слава богу, оставили все как есть.
Но фильм это не спасло. Значит, давай два слова про режиссера, просто мы про него не говорили. Это Джеймс Уоткинс.
Ну, хорошо.
Сейчас, нет, я быстренько. Да. И это его второе кино. Предыдущий тоже был ужастик.
«Райское озеро», 2008 год, да.
Да, неплохой, кстати.
Кстати, неплохой. Так этот, в принципе, для второго фильма неплохой. Ну просто Рэдклифф был, мне кажется, здесь как приманка просто.
С одной стороны, а с другой стороны, вписали, как мы долго, значит, кастинговали. Искали. Ну, как всегда. Ну,
да, вы, кстати, в курсе, что сына, который... Мальчик, который сыграл сына в фильме...
Его,
да,
там...
это его крестный сын. Миша Хедли или как
да,
он?
Миша
Хедли, да.
Угу, абсолютно.
Ну,
верно.
Тоже все свои, как у нас.
Все свои, поэтому...
Но, понимаешь, тут
про
это кастинг, сделано...
Что-то немало верит.
Сделано для того, чтобы лучше смотрелась вот эта вот пара, отец и сын, да, потому потому что понятно, что знакомым людям проще это как бы обыграть. Ну, в общем, в любом случае, фильм, чтобы попугаться, он подойдет. Но это он не хватает звезд с неба, по моему мнению. Вот так вот.
Ну, наверное, это для мальчиков.
Давайте забьем.
Попугалась.
Уже
да.
Этот фильм подобьем, пойдем к следующему, пожалуйста.
Хорошо, слезовыжимательность фильма «Женщина в черном».
На
два.
На полтора балла или на один, может быть, я девочек меньше люблю. Там просто фильм с этого начинается, это даже в трейлере есть.
Когда они сейчас, подожди, ты что ты сейчас сказал-то?
На один балл, потому что я девочек меньше люблю, потому что там и слезы выжимать.
Обоснуй.
А девочки выходят в окно прямо в самом начале фильма. Ага. Должно выбить слезу, но мне как-то я посмеялся.
Ну, насторожил ты меня. Хорошо, ладно, хохотальность фильма «Женщина в черном», фильма ужасов.
Хохотальность.
Ну, может, вы над Поттером все-таки смеялись там?
Да, ну, местами, потому что он совсем не пугался никогда ничего. Там такие вещи с ним происходили. После этого человек, в общем-то, седой должен выйти. А он, как бы, знаешь, ну, мы там вчера посидели, он может еще и трубку закурить.
Надо сказать, с актерской точки зрения, да, не слишком сильную, не сильной стороной он себя проявил. Хотя, конечно, это не совсем Гарри Поттер, но и не получилось ему сильно поменяться. Поэтому.
Тут вот тоже на форуме спрашивают, в фильме играла наша актриса Алиса, да. Хазанова, видно ли ее там? Я читал, что она где-то там на фотографии.
На фотографии, да.
И все?
Все.
Серьезно?
Она сыграла фотографию, это супер роль.
А это она живая фотография, шевелящаяся, как
ну,
в Поттере?
Ну, помнишь, вот, которая...
Да, я помню. Поругать не за что.
Нет,
да? Актрису, да. Алису Хазанову, да.
То есть удачно,
ну, сказать, как
удачно
бы щелкнули. Да.
Клево. Удачный кадр. Хорошо, ладно, продолжаем. Мясо-колбасность фильма «Женщина в черном».
Да, она есть, и она балла, наверное, на 2,5, да?
На 2,5, да, потому что там такая мясоколбасная, знаешь, как вот во всех фильмах «Дракулы» или там «Носферату. Ужас ночи», или не помню уже точно. Да, все вот по такому же шаблону, то есть и примерно такая же мясоколбасная.
Ничего оригинального.
Ничего, да? Абсолютно.
Хорошо. Сисьность.
Ну, нет.
Никаких эротических там не затронутых?
Абсолютно.
Нет, я согласен, ноль.
Прям ноль.
Даже
ноль.
Да, ноль.
Чудесно. Хорошо. Скрипичность, музыка.
Музыка на уровне. Марк Белтрами, который написал музыку, он писал для «Омена», например, в свое время, для «Трех Хексов 2», «Я робот», Джона Хекс, «Крик 4», «Нечто», то есть ужастики он делал, поэтому стандартная ужастиковая, ну, хорошая,
да,
музыка.
Не запоминающаяся так, нигде, к сожалению.
Ну, не сверх чего-то, ну, 3,5, не более.
Хорошо. Да, Инна, ты
согласна? Да, да, согласна.
Эписофичность. Вот что там заложено-то в фильме?
Вот это бы я хотел не то что обсудить, а просто сказать, ее там нет. В отличие от фильма «Экстрасенс», опять же, я вернусь к нему в 100-500-й раз, который мне так понравился месяц назад, вот здесь эписофичности никакой нет. И финал настолько ложовый, извините.
Я подумала,
есть такое
сейчас
слово?
Сейчас над эписофичностью стало смешно.
Вот, я просто вообще не понял, к чему. Да, это чисто Хогвартс, опять же, железная дорога, рельсы, поезд, все как Гарри Поттер любит.
Чудесно.
Платформа 9,5 или
сколько. Я как бы сейчас решила копнуть, думаю, ну вот человек, вдовец, у него там проблемы или еще что-то, остался единственный сын, и вот дабы решить свои проблемы, он бросает этого сына и занимается работой, едет непонятно куда, в какой-то призрачный,
да,
домик,
если ты, чувак,
дом с привидениями. Да.
Если ты, чувак, вдовец, не езжай туда, там капец.
Там болото.
Пасут овец, я уже как-нибудь так, аккуратнее.
Можно поссать овец, не спорю.
Афиша, это самое. Поставьте, пожалуйста, оценку по 10-бальной системе фильма.
6,5.
6,5?
Да.
Вы его так топтали тут только
что? Нет, ну мы топтали, но это же не... Я тебе сказал, атмосфера хорошая, ББББ, но мы честно обсуждаем. 6 баллов.
Все неплохо, но 6,5.
Я 6 баллов поставлю, но есть ужастики и по 9 баллов, которые мы недавно обсуждали. Это 6.
Что с ним делать, расскажет?
На один раз он.
Да, ужастик на один раз. Если хотите, чтобы девочка бы прижималась, вот тот самый фильм, когда...
Я вам это гарантирую, что я в свои даже.
И за этим вот и повел жену.
Да.
В конце концов уже поприжималась.
Я хотел, да, посидеть на пустом ряду, она как начала прижиматься в другой край ряда, и все. Отлично было. Нет, действительно, фильм вот ровно вот такой. Если же вы не фанат вот такого действия, посмотрите спокойно дома.
Ну, даже не знаю. Есть ли смысл дома-то смотреть ужастики?
Да, выключи свет. Да?
Ну,
подбрось,
да,
воздушный шарик.
Ну, я рассказывал
тебе,
это моя история.
Да ладно, Коля так не сможет. Он выключит свет, поставит «Женщину в черную» и с укулеле. Это, знаешь, как в фильме «Мертвец». Композитор примерно так и написал ко всему фильму музыку.
И с укулеле. Кстати, вот тот же самый «Змей Аспид», но на форуме пишет. Забавная вещь. Гораздо интереснее смотреть камрип-версию фильма из сети. Ну, вообще, ай-яй-яй, нельзя, конечно, смотреть камрип-версии. И он пишет, там, во-первых... Общение почитателей Гарри Поттера превращает ужастик в комедию. Ну, зрители же слышно. А во-вторых, сложно определить, какие звуки пугают по сюжету, какие создаются публикой в зале, и это снова приподнимает планку триллера. То есть, что звучит неясно, поклонники верещат.
Но он абсолютно прав, потому что, когда мы были на премьере, там было очень много девочек, которые даже не понимали, на какой фильм они пришли. Они просто знали, что будет Рэдклифф, ему надо увидеть. Они там пытались автограф у него взять, сфотографировать хотя бы на мобильный телефон.
Инна говорит про премьеру, действительно. Мы были на премьере.
«Женщина в черном».
Гарри Поттер приехал.
Да-да-да, он приезжал в Москву, я слышал об этом.
Они пищали, кричали, и когда он уже ушел со сцены, сказали, ну, давайте теперь смотреть кино, они такие, ой, ну ладно, давай посмотрим. И когда был момент, мне было страшно, одна сидит, говорит, я не могу, мне страшно, другая, ничего страшного нет. Это было очень забавно.
А мне как раз про премьеру про эту рассказывали, о том, как он не стал ни с кем фотографироваться и даже раздавать автографы.
Не стал.
Но после пресс-конференции охрана его нейтрализовала с такой скоростью, что вот он сидел, человек на месте, и нет никого больше. Его убили мгновенно. И осталось от него, ну, место, где он сидел. Ну, не мокрое.
А и все пытались попой дотронуться.
Мало того, что они садились на стул, где сидел Дэниел Рэдклифф, и фотографировались на этом месте. Вот я в этой позе, вот я в этой, а вот он тут так сидел, попой прижимался, теперь я поприжимаюсь. Они брали со стола его этот стакан, из которого он пил. Он тоже остался. Со стаканом.
И поклонялись ему.
Целовали его, там, пили из него, фотографировались.
Какая гадость.
И все с одного стакана?
Да. Ну, это ж фанатки.
Вот так вот бытовой сифилис распространяется.
Не пьют из твоего стакана твои фанатки, скажи.
Не пожалуйста. Знаю я, пока нет.
Ну хорошо, прервемся.
Счастливо.
Через час, скоро вернемся же мы.
Через час, через пять минут.
Да.